Свою родину я видела только на фотографиях. Все, что я знаю о России, я знаю с чужих слов. Я родилась на корабле, который плыл по Рейну, в центре военного ужаса, терзавшего тогда Европу. Имени своего отца я никогда так и не узнала. Много лет спустя мне стало известно лишь то, что моя мать, уже беременная мною, бежала из России в Польшу, спасаясь от революции. Она была больна и одинока, и в родах умерла. Ее похоронили на берегу Рейна, в безымянной могиле, навсегда затерянной. На корабле в это время была пара близнецов из Петербурга, Татьяна и Сергей Глазуновы, актеры-неудачники. Они взяли меня на воспитание, отчасти из сострадания, отчасти, как шутил Сергей, в качестве талисмана. Глаза у меня были разного цвета, а такие глаза, по поверью, приносят счастье. В Варшаве Сергею удалось, пустив в ход интриги и обаяния, присоединиться к цирковой труппе, и мы отправились с ними в Вену. Мои первые воспоминания о циркачах и цирковых животных. Огромный шатер, жонглеры, глухонемой факир Владимир, который дарил мне самодельных бумажных птичек. Сергей сумел стать финансовым директором труппы, и мы осели в Вене. Цирк стал для меня всем, и домашним очагом, и школой. Впрочем, мы уже тогда понимали, что труппа обречена на скорую гибель. Действительность вокруг нас была более гротесной, чем наши клоунады с танцующими медведями. 20-й век не нуждался в цирках. Он превратил в цирк саму историю. Мне было 7 или 8, когда Сергей заявил, что пора самой зарабатывать кусок хлеба. Я стала участвовать в номерах. Сначала как ассистентка в трюках Владимира, потом в номере с дрессированными медведями. Я пела колыбельную медвежонку, которого как бы укладывала спать. Вскоре этот проходной номер, который задумывался как запасной для заполнения паузы, пока готовят технику для выступления гимнастов, стал самым популярным в представлении. Меня это удивляло больше всех. Сергей тут же развил успех, заставив меня выступать и в других номерах. Я пела песенки перед голодными, больными цирковыми львами, и они слушали меня как загипнотизированные, а публика мало от них в этом отличалась. По Вене пошли разговоры о маленькой девочке, которая умеет своим пением укрощать львов. За удовольствие ее видеть платили деньги. Мне не было и 9 лет. Сергей, надо отдать ему должное, быстро понял, что настоящую выгоду он получит от меня не в цирке. Девчонка с разноцветными глазами сдержала обещание и принесла ему счастье. Быстро оформив официальное опекунство, он объявил, что уходит из труппы и будет работать самостоятельно. В частном порядке намекал, что девочку в цирке воспитывать не подобает. Когда вскрылись финансовые нарушения, Сергея и Татьяна обвинили в кражах Владимира, прибавив, что он позволял себе со мной разные вольности. Владимира тогда посадили, хотя денег так и не нашли. Освобождение от цирка Сергей отпраздновал, одевшись как денди, купив себе роскошный автомобиль, а для Татьяны — драгоценности. Мы переселились на виллу, которую Сергей снял в окрестностях Вены. Никогда так и не стало до конца ясно, откуда взялись деньги на все это великолепие. Я каждый вечер пела в одном из театров рядом с оперой. Представление называлось «Московский ангелочек». Меня крестили как Еву Иринову. Имя предложила Татьяна, которая взяла его из какого-то романа для горничных, бывшего тогда в моде. Таков был первый, но далеко не последний фарс, в котором я была вынуждена участвовать. По настоянию Татьяны мне наняли учителей вокала, танцы, драматического искусства. Если я не была на сцене, значит, я упражнялась. Сергей не позволял мне ни завести друзей, ни выйти погулять, ни читать книги. «Все это для твоего же блага», — говорил он. Когда же я повзрослела настолько, что тело стало женским, а не детским, Татьяна выделила мне отдельную комнату. Сергей не был этим доволен, но уступил. Как потом оказалось, лишь с виду. Он сохранил ключ и мог входить ко мне, когда хотел. Порой возвращался таким пьяным, что не мог попасть ключом в замочную скважину. а порой справлялся и входил. Словом, в моей тогдашней жизни было только одно утешение — аплодисменты тех незнакомых, плохо видных в темном зале людей, которые приходили на концерты. Со временем эти зрительские аплодисменты стали мне нужнее воздуха. Мы беспрерывно разъезжали. Мой успех в Вене стал известен всем лучшим импресарио Парижа, Милана и Мадрида. Меня приглашали. Разумеется, я никогда не получала ни гроша за эти выступления и даже не знаю, как тратились заработанные мною деньги. Сергей был в долгах и вечно бегал от кредиторов. Когда они его особенно осаждали, он осыпал меня упреками и винил во всех этих неприятностях. Я ему, по его словам, недопустимо дорого обходилась. Я же, в свою очередь, не умел оценить его с Татьяной забот и благодеяний. Сергей накрепко внушил мне, что я неблагодарная, грязная, ленивая и глупая девчонка. Неудачная божья тварь, неизвестно зачем живущая на земле, которую никто и никогда не полюбит. «Но все это не так важно», — шептал мне Сергей в ухо, дыша коньячным перегаром. «Они с Татьяной будут обо мне, бедняжке, заботиться и дальше». Благодаря таким заботам я в 16 лет ненавидела себя до такой степени, что избегала смотреться в зеркало. Я никак не могла заставить себя есть. Мне было легче, когда я скрывала свое тело под грязной, уродливой одеждой. Однажды нашла старую бритву Сергея и стала все чаще делать надрезы на руках, локтевых сгибах и запястьях. В наказание за это Татьяна меня порола по ночам, связав и заткнув рот. Через 2 года в Венеции один граф, пришедший на мое представление, предложил мне руку и сердце. Объявляя мне об этом наедине, Сергей зверски меня избил, сломав 2 ребра и разбив в кровь лицо. Только с помощью полиции Татьяне удалось его утихомирить. Из Венеции меня увезли на машине скорой помощи. Мы жили в Вене все хуже, потому что финансовые проблемы Сергея становились все острее. Мы стали получать угрожающие письма. Однажды нашу виллу даже подожгли ночью, когда мы спали. В то же время Сергей размышлял, как ответить на предложение мадридского импресарио Даниэля Местреса. Мне предлагался сезон в Старом Королевском театре Барселоны. Это показалось Сергею хорошим выходом. Мы побросали в чемоданы, что пришлось, и до света съехали с виллы, держа путь в Барселону. Мне было 19, и все мои молитвы были о том, чтобы не дожить до 20. Я уже немалое время обдумывала способы самоубийства. Решительно ничего не держало меня в этом мире. Я чувствовала себя мертвой, которой зачем-то надо влачить жизнь. Вот тогда я повстречала Михаила Коловенника. Прошло несколько недель с начала моих выступлений в Большом Королевском театре. В труппе, посмеиваясь, сплетничали о некоем весьма известном кабальеро, который приходит в одну и ту же ложу каждый вечер и не сводит с меня глаз. В Барселоне тогда вообще только и делали, что сплетничали о Михаиле Коловенике, о том, как он сделал состояние, о привычках и личной жизни, о его происхождении, полном загадок и недомолвок. Легенды сопровождали этого человека, слухи клубились вокруг него. Заинтригованная, я однажды послала ему приглашение посетить меня после спектакля. Он пришел почти в полночь. Миф, созданный о нем, заставлял думать о высокомерном и агрессивном типе, а я увидела очень сдержанного, даже робкого человека. Одет он был в черное. Никаких украшений, кроме небольшого значка на лацкане, изображения черной бабочки. Он был сдержан, серьезен и вполне традиционен в речах и поведении. Поблагодарив меня за честь, оказанную ему приглашением, выразил восхищение моим пением. С улыбкой намекнул, что слухам о нем лучше не верить. Улыбка у Михаила была... Я никогда не видела улыбки более прекрасной. Когда он улыбался, можно было поверить всему, что он говорил. Кто-то при мне пошутил, что Коловеник мог бы Христофора Колумба убедить в том, что земля плоская, и в этой шутке было много правды. Так он в тот вечер убедил меня прогуляться с ним по Барселоне. Говорил, что обожает прогулки после полуночи по спящему городу. И я, ни разу не выходивший из здания театра за все эти недели, уступила. Я знала, что Сергей и Татьяна придут в бешенство, но мне стало все равно. Мы тихо ускользнули через пожарный выход, я по его настоянию взяла его под руку, и мы прогуляли до рассвета. Он показал мне город его сказочных снов, и я увидела Барселону такой, как он хотел, его глазами. Потом мы пересекали готические кварталы, старый город, по маршрутам, которые знал он один. Он рассказывал нескончаемые легенды о тайнах и зачарованных духах старинных зданий. Казалось, Михаил знает все на свете. Даже кто в каком доме живет, кто какое преступление совершил, какие про эти события были сложены песни и стихи. Город был перед ним как открытая книга. Он знал имена всех архитекторов, художников, ремесленников, бесчисленные никому, кроме него, неизвестные имена людей, строивших и украшавших это сокровище, его Барселону. Чем больше он говорил, тем сильнее мне казалось, что я первая, кому он это рассказывает. Вообще от его облика исходила некая аура отшельничества, одиночества. Одиночество почти пугающего, глубокого, как пропасть. И наступил момент, когда я поняла, что не могу не заглянуть в эту пропасть, чем бы это для меня ни окончилось. Рассвет застал нас на скамье в порту. Я вдруг посмотрела на этого незнакомца, с которым столько часов кружила по улицам чужого города, и в одно мгновение поняла, что знаю его всю жизнь. Я прямо ему это сказала, он засмеялся. В тот момент я поняла с ясностью, которая наступает в судьбе человека лишь раз или два, что проведу с этим человеком всю оставшуюся жизнь. Еще в то утро Михаил мне сказал, что, по его убеждению, счастье человеку дается ограниченное, очень малое количество, считанные мгновения. Если кому повезет, недели или даже годы, как судьба решит. Мы в силах жить лишь потому, что сохраняем воспоминания об этих чудных моментах счастья. Они освещают печальный пейзаж нашего дальнейшего пути. Мы всегда хотим вернуться, снова пережить счастливые мгновения, но никогда этого не достигаем, конечно. Он прав. Для меня счастьем на всю жизнь стали ночные часы той прогулки по Барселоне. Реакция моих опекунов не заставила себя ждать, особенно Сергея. Он запретил мне видеться и говорить с Михаилом, грозил, что убьет меня, если я хоть высунусь из театра без его разрешения. Тогда я в первый раз чувствовала к нему не страх, а презрение. Чтобы обозлить его еще больше, я сказала, что Михаил сделал мне предложение, а я его приняла. Он тут же заявил, что пока он мой официальный опекун, браку не бывать, а кроме того, мы немедленно уезжаем в Лиссабон. Через одну балерину я послала Михаилу отчаянную записку. В тот вечер Михаил явился в театр с двумя адвокатами и пожелал видеть Сергея. Когда тот явился, ему объявили, что Михаил Калвеник только что купил Большой Королевский театр и в качестве нового собственника начинает с разрыва всех отношений с Сергеем и Татьяной Глазуновыми. Им было предъявлено досье с доказательствами всех их мошеннических проделок, а частые преступлений в Варшаве, Вене и Барселоне. Достаточно, чтобы упрятать их за решетку лет на 20. Вместо этого Михаил показал им чек с суммой большей, чем они могли загробастать своим прохиндейством за всю оставшуюся жизнь. И предложил выбор. Или они убираются из Барселоны навсегда вместе с чеком и досье, забыв о моем существовании, или указанное досье идет по инстанциям и открывается уголовное дело. Чек же расходуется на то, чтобы оно развивалось быстро и неукоснительно. Михаил не имел иллюзий относительно неподкупности правоохранительных органов. Сергей реагировал бурно, он буквально обезумел. Кричал, что никогда меня не отдаст, скорее всех убьет и сам сдохнет. В таком роде. Михаил спокойно простился с ним с легкой улыбкой. В тот же вечер Сергей с Татьяной кинулись искать одного своего неприятного знакомого, о котором поговаривали, что он наемный убийца. А на следующий день в них стреляли из пролетки. Никого не нашли, но сами они едва спаслись. Тогда было много газетных домыслов о том, кто стрелял и почему. На следующий день Сергей с Татьяной явились к Михаилу, взяли чек и уехали, не попрощавшись. Узнав о нападении на Сергея, я потребовал от Михаила клятвы о том, что он не причастен к этому делу, страстно желая, чтобы так и было. Он внимательно посмотрел мне в глаза и спросил, почему я в нем сомневаюсь. Какую-то минуту мне казалось, что умираю, все висело на волоске, все мое новое счастье, вся моя любовь грозили рухнуть и рассыпаться, как карточный домик. Я повторила вопрос. Михаил ответил, что он не причастен. «Если бы я взялся за это дело, их бы сейчас не было в живых», — холодно добавил он. Михаил нанял лучшего архитектора Барселоны строить дом-башню в парке Гуэль по его собственному проекту и вникал во все детали. Затраты его не интересовали. Пока дом строился, для нашего временного проживания был нанят этаж в гостинице «Колумб» на площади Каталонии. Служанок у меня было столько, что я не могла запомнить их по именам, и впервые в жизни я сама уже не была никому служанкой. А у Михаила был только один слуга — Луис, он же шофер. Тогда ко мне стояла очередь из ювелиров фирмы «Багас», предлагающих свои лучшие изделия. И самых фешенебельных модисток, лезших вон из кожи, чтобы создать мне гардероб, достойный императрицы. А в лучших ресторанах города был открыт безлимитный кредит. Повсюду, на улицах, в гостинице, меня приветствовали, восторженно улыбаясь, совершенно незнакомые люди. Я получала приглашение на балы во дворцы знати, чьи имена до того видела только в светской хронике. Мне не было тогда и 20 лет, и я отроду не держала в руках суммы больше, чем стоимость трамвайного билета. Это было как во сне. Роскошь даже угнетала, а еще больше была неприятна лесть. Я призналась в этом Михаилу, а он ответил, что роль денег страшно преувеличена. Не надо о них думать до тех пор, пока в них не возникнет нужда. Мы проводили дни вместе. Гуляли по городу, зашли однажды в казино на Тибидабо, не знаю зачем. Михаил при мне никогда не играл. Ходили в лицео. Под вечер возвращались в Колумб, и Михаил сразу уходил к себе в апартаменты. Я часто замечала, что он куда-то уходит ночами, возвращаясь только на рассвете. Он говорил по делам. Слухи, однако, по-прежнему сопровождали каждый шаг Михаила. У меня было чувство, что все вокруг знают моего жениха лучше, чем я. Слуги шептались у меня за спиной. Незнакомые на улицах, нагло улыбаясь, наставляли на меня лорнет. Я чувствовала, что становлюсь жертвой собственной подозрительности. Это касалось и материальной роскоши, которой Михаил окружил меня. Казалось, я вхожу в ряд его дорогостоящих капризов, как, скажем, новый дом или меблировка. Это очень мучило меня. Он ведь мог купить, что пожелает. Большой королевский театр, Сергея, автомобиля, слуг, драгоценности, дворцы. Меня тоже, почему бы нет? Желание узнать, куда он ходит по ночам, превратилось в манию. К тому же я была убеждена, что речь идет о другой женщине. Наконец я решила проследить за ним и положить этой муке конец, каким бы он ни был. Так я пришла вслед за ним однажды ночью в мастерские «Велогранель» у рынка Борне. Он был один. На фабрику мне пришлось проникнуть тайно из проулка через узкое оконце. Внутри фабрика была просто воплощенным кошмаром. Сотни искусственных рук, ног, стеклянных глаз. Они заполняли все вокруг, эти заменители тел несчастных изуродованных людей. Я прошла за Михаилом сквозь несколько таких помещений, а в одном из них, самом большом, где в огромных прозрачных ваннах слабо шевелилось что-то бесформенное, Михаил ждал меня в полумраке, сидя в кресле и спокойно куря сигарету. «Ты не должна была за мной следить», — бесстрастно проговорил он. «Я попыталась оправдаться. Не могу же я выйти замуж за человека, чью дневную жизнь я знаю, а ночную нет». «То, что ты узнаешь, тебе может и не понравиться», — уклончиво заметил Михаил. Я пылко заявила, что мне плевать, что именно он делает и почему, плевать на шепоток и инсинуации людей, я просто хочу быть полноправной частью его жизни, без секретов, без запретов. Он кивнул с таким видом, что мне стало страшно. Я поняла, что сейчас перешагну какую-то границу, из-за которой уже не возвращаются. Зажегся свет, и я словно очнулась от бреда последних недель, но очнулась в аду. В огромных стеклянных ваннах плавали в формалине трупы, словно танцуя в замедленной съемке. На металлическом прозекторском столе посередине зала лежало тело молодой женщины, рассеченное от лобка до горла. Руки ее, раскинутые крестом, как я с ужасом поняла, были искусственными, из металла и дерева. Из разреза трупа и конечностей выходили множество трубок и проводов, уходящих куда-то вверх. Синеватая кожа казалась полупрозрачной. Я в онемении смотрела на Михаила, а он — на труп. Печальная улыбка появилась у него на губах. «Вот смотри, что делает мать природа со своими созданиями. То, что мы называем почему-то злом в сердцах людей, на самом деле не более, чем желание жить, желание выжить, сопротивление неизбежному. Нет дьявола, есть природа вещей. Я буду работать до тех пор, пока не развенчаю этот их священный мистический акт божественного сотворения». Он набрал шприц зеленой жидкости из флакона, взглянул мне в глаза и ввел жидкости шприца в голову трупа. Полностью. Вытащив шприц, застыл на несколько секунд, глядя на труп. Страх, который я почувствовал в следующий момент, мог пережить только очень молодой и здоровый организм. На мертвом лице одно веко задрожало. Я услышала металлические звуки, которые издают механизмы. Это сгибались протезы рук и ног. Пальцы вибрировали. И вдруг рассеченное мертвое женское тело резко поднялось, село, из него понеслись невообразимые звуки, животные, страшные, оглушительный вой. На черных полуразложившихся губах появилась белая пена. Трубки и провода выскочили из кожи, в которую входили, и тело упало на пол, как сломанная кукла. Вой, похожий на волчий, продолжался. Она повернулась, и глаза ее уставились прямо на меня. Мне не забыть, какой в них был ужас. И еще животное, страстная жажда жить. Это существо хотело жить. Я застыла, как парализованная. Тело билось еще несколько секунд, потом затихло и, наконец, безжизненно застыло. Михаил, бесстрастно наблюдавший все происходящее, прикрыл его простыней. Потом подошел ко мне и сжал мои дрожащие руки в своих. Пытливо глядя мне в глаза, он, конечно, хотел знать, в силах ли я последовать за ним туда, по ту сторону границы, смогу ли разделить его жизнь после того, что увидела. Я хотела найти слова, которые бы ему объяснили и пережитый мной страх, и раскаяние в своей ошибке и глубокой ревности, а смогла только пробормотать, чтобы он меня вывел поскорее из этого места. Он так и сделал. Мы вернулись в Колумб, где он пошел за мной в мои апартаменты, заказал чашку горячего бульона, укрыл одеялом. «Женщина, которую ты видела у меня на столе, умерла, попав под трамвай 6 недель назад. Выскочила на пути, чтобы спасти игравшего там малыша, а сама не смогла избежать столкновения. Ей отрезала руки выше локтя. Умерла она еще там, на улице. И никто ее не искал. Не смогли установить, кто она такая. Их сотни, знаешь ли, каждый день. Но, Михаил, понимаешь ли ты... «Ты что же, хочешь встать на место Господа?» Он кивнул, грустно мне улыбнувшись, и погладил по щеке. «Спокойной ночи», — сказал он уже в дверях, задержался там и добавил, «если завтра тебя здесь не будет, я это пойму». Через 2 недели мы поженились.